Беседа. Листая календарь. Дни воинской славы России. 9 мая. День Победы.
Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы!
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», в которые совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников. А служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Для возрождения одной из лучших российских военных традиций в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как до октябрьского, так и советского периода. 9 мая – День Победы советского народа над фашистской Германией. 1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего отечества, спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию. Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии, Африки, на морских и океанских просторах. Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию, упорно стремился к завоеванию мирового господства. На пути к этой цели непреодолимым препятствием стал Советский Союз. Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашей стране и ее вооруженным силам принадлежала решающая роль в победоносном исходе Второй мировой войны. Первоначально немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую инициативу. Они отчаянно рвались к жизненно важным центрам Советского Союза. Но бредовым планам молниеносной войны не суждено было сбыться. Завершающие удары советские вооруженные силы в 1945 году нанесли в Восточной Пруссии, в Западной Польше и Чехословакии. Стремительно продвигаясь на запад, войска 1-го Белорусского фронта, командующий Георгий Константинович Жуков, 29 января 1945 года вступили на территорию Германии, а 3 февраля, форсировав реку Одер, захватили Кюстринский плацдарм в непосредственной близости от Берлина. Берлин защищала крупная группировка противника, около 1 миллиона человек, имевшие в своем распоряжении 1500 танков, 3300 самолетов, советские войска, почти 2 миллиона 500 тысяч человек, 6250 танков, 7500 самолетов. В берлинской операции принимали участие две армии войска польского, 155 тысяч человек. Грандиозная берлинская стратегическая наступательная операция проводилась с 16 апреля по 8 мая и завершилась взятием столицы Третьего Рейха. Наступление на Берлин началось с Кюстринского плацдарма на реке Одер 16 апреля в 3 часа утра по местному времени. Началась она необычно, после артподготовки. В ней участвовало более 9000 орудий и минометов, а также более 1500 реактивных установок. 25 минут они крушили передовую полосу немецкой обороны. С началом атаки артиллерия перенесла огонь вглубь обороны, а на участках прорыва были включены 143 зенитных прожектора. Их свет ошеломил противника и в то же время освещал дорогу наступающим подразделениям. Зейловские высоты оказались твердым орешком. Взломать оборону врага, несмотря на то, что на него было обрушено 1 миллион 236 тысяч снарядов, 17 тысяч тонн металла, оказалось непростым. Помимо того, 1514 тонн бомб на немецкий узел обороны сбросила авиация 1-го Белорусского фронта, выполнившая 6550 самолетовылетов. Для прорыва немецкого укрепрайона были введены в бой две танковые армии. Укрепления, возводившиеся почти 2 года, были прорваны за 2 дня. К исходу 17 апреля Зейловские высоты были взяты. 20 апреля советские войска вышли на восточные окраины Берлина. Танковые корпуса обходили Берлин с севера. Одновременно с войсками 1-го Белорусского фронта действовали войска 1-го Украинского фронта, командующий Иван Степанович Конев. Они перешли в наступление также 16 апреля. Прорвав несколько линий обороны, танковые войска устремились на Берлин, обходя его с юга. 21 апреля завязались бои на южных окраинах города. Один из самых распространенных мифов об уличных боях в Берлине – это миф о страшных потерях советских танковых войск от немецких фаустников. Но цифры говорят о другом. На долю фаустников приходится около 10% всех потерь бронетехники. В основном наши танки подбивались артиллерией. К тому времени Красная Армия уже отработала тактику действий в крупных населенных пунктах. Основа этой тактики – штурмовые группы, где пехота прикрывает свою бронетехнику, а та, в свою очередь, прокладывает дорогу пехоте. 24 апреля войска двух фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Берлина. Начался непосредственный штурм города. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом советские войска прогрызали оборону противника. Серьезные препятствия представляли так называемые «зенитные башни» – квадратные сооружения с размерами сторон 70,5 метров и высотой 39 метров, стены и крыши которых были изготовлены из фортификационного железобетона. Толщина стен зенитных башен составляла 2,5 метра. На вооружении этих башен состояли тяжелые зенитные орудия, пробивавшие броню советских танков всех типов. Каждую такую крепость брали штурмом. С тяжелыми боями к 26 апреля советские войска вступили в бои за центральные районы немецкой столицы. А накануне, 25 апреля, недалеко от города Торгау на Эльбе, войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии Соединенных Штатов Америки. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную. Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием 1-го лейтенанта Альберта Коцебу пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день еще один американский патруль под командованием 2-го лейтенанта армии Соединенных Штатов Америки Уильяма Робертсона встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау. 29 апреля Гитлер написал свое политическое завещание. «На пороге смерти я изгоняю из партии бывшего рейхсмаршала Геринга Германа. Вместо него я назначаю адмирала Дёнитса президентом Рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами». В своем завещании Гитлер просил сжечь его тело и тело жены, чтобы ни живым, ни мертвым не стать частью спектакля, разыгранного евреями для развлечения еврейских истеричных масс. В 15:50 Гитлер застрелился. Ева Браун приняла яд. Завернутые в армейские темно-серые одеяла тела фюрера и его жены перенесли в сад, облили бензином и сожгли. Когда 1 мая маршал Жуков сообщил об этом Сталину, тот сказал: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым». Штурм Рейхстага начался перед рассветом 30 апреля. Первая попытка завладеть зданием закончилась неудачей. Захват Рейхстага советское командование поручило 79-му стрелковому корпусу 3-й ударной армии, которым командовал генерал-майор Перевёрткин. До Рейхстага оставалось всего 250 метров. Третья атака началась в 18:30. Подразделение 1-го стрелкового батальона 380-го стрелкового полка, командир старший лейтенант Самсонов, 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка, командир капитан Неустроев, и 1-го стрелкового батальона 674-го стрелкового полка, командир капитан Давыдов, через проломы в стенах ворвались в здание. Об этом было доложено генералу Шатилову. Он, в свою очередь, приказал очистить Рейхстаг от противника и немедленно установить на его куполе знамя военного совета армии. Знамя военного совета было укреплено в ночь на 1 мая сержантами Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарии. Однако бой за само здание продолжался еще весь день. Кроме этого знамени, на здании Рейхстага было укреплено много других знамен. Первый флаг водрузила группа Макова, которая атаковала Рейхстаг вместе с батальоном Неустроева, возглавляемый капитаном старшие сержанты Бобров, Загитов, Лисименко и сержант Минин, сразу же бросились на крышу Рейхстага и укрепили флаг на одной из скульптур правой башни здания. Произошло это в 22:40, на 2-3 часа раньше водружение флага, которому истории суждено было стать знаменем победы. 1 мая состоялись переговоры начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Крепса с генералом Василием Ивановичем Чуйковым, который потребовал от Крепса безоговорочной капитуляции эсэсовцев, находившихся в бункере Гитлера, а также всех войск, окруженных в Берлине. 2 мая прекратили сопротивление и сдались остатки берлинского гарнизона во главе с генералом Бидлингом. В сражениях 1945 года немецко-фашистская армия только на советско-германском фронте потеряла более 1 миллиона человек убитыми. Вооруженные силы СССР уничтожили 98, разгромили и взяли в плен 56 дивизий. Кроме того, 93 дивизии капитулировали с окончанием военных действий. В результате прекратилось организованное сопротивление фашистской армии. Партийный государственный военный аппарат нацистской Германии был парализован. Созданному после смерти Гитлера фашистскому правительству во главе с Дёнитцем свою главную задачу – уклониться от безоговорочной капитуляции – выполнить не удалось. Открыто пойти на сговор с ним западные союзники не решились. 29 апреля был подписан акт о капитуляции немецко-фашистских войск в Северной Италии. 4 мая капитулировали фашистские войска в Голландии, северо-западной Германии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании. Вскоре сложили оружие остатки группы армий Е в Хорватии и Южной Австрии, группа армий Г в Баварии и Западной Австрии, 19-я армия в Тироле. В эти дни фашистское правительство вступило в переговоры с генералом Эйзенхауэром. В город Реймс, где размещалась ставка Верховного командования союзников, прибыл в качестве личного представителя Дёнитца один из бывших приближенных Гитлера, генерал-полковник Йодль. Но добиться согласия на частичную капитуляцию лишь перед американскими и английскими войсками он не смог. 7 мая в 2 часа 41 минуту по среднеевропейскому времени в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Советское Верховное Главнокомандование предложило оформить акт о безоговорочной капитуляции в столице фашистского государства Берлине. Верховное командование союзников согласилось с этим. Советский представитель при союзниках генерал Суслопаров подписал акт в Реймсе на свой страх и риск, так как к моменту, назначенному для подписания, инструкции из Кремля еще не пришли. Он решился поставить свою подпись с оговоркой, что этот акт не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Вскоре после подписания акта Суслопаров получил телеграмму Сталина с категорическим запретом подписывать капитуляцию. Сталин был возмущен подписанием капитуляции в Реймсе, при котором ведущую роль играли западные союзники. Он отказался признать этот акт, потребовав нового подписания его во взятом Красной армии в Берлине и попросив союзников не делать официальных объявлений о победе до вступления в силу капитуляции, то есть до 9 мая. В последнем требовании ему отказали и Черчилль, который отметил, что парламент потребует от него информации о подписании капитуляции, и Трумэн, который заявил, что просьба Сталина поступила к нему слишком поздно, и отменить объявление о победе уже невозможно. Со своей стороны Сталин заявил: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлерской коалиции». В ответ на это союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта в Берлине. Акт о капитуляции, подписанный в Реймсе, союзники стали называть предварительным протоколом. 8 мая представители армий всех союзных стран прибыли в предместье Берлина Карлхорст. Советское Верховное Главнокомандование представлял маршал Советского Союза Жуков, Верховное Командование Великобритании, главный маршал авиации Тедер, Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, командующий стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки, генерал Спац, Французские Вооруженные силы, главнокомандующий французской армией, генерал Делатор де Тессиньи, Сюда же были доставлены представители разгромленных германских вооруженных сил. Фельдмаршал Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумп. Именно они получили от адмирала Дёница полномочия на подписание акта о безоговорочной капитуляции. Подписание акта состоялось в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища. Церемонию открыл маршал Жуков, который приветствовал представителей союзного командования, а затем в зал ввели Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа. После проверки полномочий им предъявили акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, который и был подписан.
Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Первое. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных Сил. Второе. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года. Остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Третье. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных Сил. Четвертое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым Германии и германским вооруженным силам в целом. Пятое. В случае, если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной Армии, а также Верховное командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русские и английские тексты являются аутентичными. Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. От имени германского верховного командования Кейтель, Фридебург, Штумпф. В присутствии по уполномочию верховного главнокомандования Красной Армии маршала Советского Союза Жукова, по уполномочию верховного командующего экспедиционными силами союзников главного маршала авиации Теддера. При подписании также присутствовали в качестве свидетелей командующие стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Спац, главнокомандующий французской армией генерал де Латтер де Тассиньи. Мы передавали акт о военной капитуляции Германии.
В соответствии с актом о безоговорочной капитуляции уцелевшие немецко-фашистские части начали складывать оружие и сдаваться в плен. В ночь на 9 мая сдалась курляндская группировка 16-я и 18-я армия. Утром 9 мая сложили оружие части в устье Вислы, восточнее Данцига, и на Балтийской косе, юго-восточнее Гдыни. Прием капитулировавших войск на этих участках закончился 13 мая. На Курляндском полуострове было взято в плен более 189 тысяч солдат и офицеров и 42 генерала. В районе устья Вислы и северо-восточнее Гдыни около 75 тысяч солдат и офицеров и 12 генералов. 9 мая части 2-го Белорусского фронта были высажены кораблями Балтийского флота на датском острове Борнхольм. Здесь в плен сдались еще 12 тысяч немецких солдат и офицеров. 19 мая на остров прибыли члены вновь созданного правительства Дании, чтобы выразить глубокую благодарность советским войскам за освобождение острова. На севере Норвегии капитулировала фашистская оперативная группа «Нарвик». В связи с этим норвежское правительство в специальном послании выразило Советскому Союзу благодарность. Президиум Верховного Совета СССР и Советское правительство в ответном послании пожелали норвежскому народу успехов в скорейшем возрождении страны и ликвидации последствий немецко-фашистской оккупации. К 19 мая были ликвидированы последние, все еще пытавшиеся продолжать сопротивление, мелкие группы противника на территории Чехословакии и Австрии. Всего с 9 по 17 мая советские войска взяли в плен и приняли на основе акта о безоговорочной капитуляции 1 390 978 фашистских солдат и офицеров и 101 генерала. И гитлеровские вооруженные силы закончили свое существование. По настоянию советского правительства, правительство Дёница 23 мая было упразднено, а его члены и офицеры бывшего генерального штаба арестованы. Позднее руководители фашистского правительства и Верховного командования Германии предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге и были осуждены как военные преступники. Вся власть в Германии перешла в руки оккупирующих держав. 5 июня 1945 года была подписана декларация о поражении Германии, в которой объявлялось о том, что правительства СССР, Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции берут на себя верховную власть в Германии, включая всю власть, которой располагает германское правительство, верховное командование и любое областное, муниципальное или местное правительство или власть. Декларация требовала прекращения военных действий, разоружения армии и флота. Германия обязывалась передать всех военнопленных представителям союзников. Главные фашистские лидеры и лица, подозреваемые в военных преступлениях, подлежали аресту. Союзники имели право принимать любые меры, включая полное разоружение и демилитаризацию Германии, какие они сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности. Территория Германии специальным соглашением между союзниками была разделена на 4 оккупационные зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. Управление страной передавалось контрольному совету, который составили главнокомандующие оккупационными войсками. Решения этого совета вступали в силу по принципу единогласия. Особо оговаривалось управление Большим Берлином, являвшимся с одной стороны центром советской зоны, а с другой – местом нахождения контрольного совета. Город разделялся на 4 сектора, возглавлявшихся комендантами. Для согласования общих вопросов учреждалась межсоюзническая комендатура. Она состояла из 4 комендантов, каждый из которых поочередно объявлялся главным комендантом. Эта комендатура действовала под общим руководством контрольного совета. Соглашением, предъявлявшим дополнительные требования Германии, упразднялась и объявлялась вне закона Германская национал-социалистическая партия, партия фашистов. Так юридически была оформлена капитуляция фашистской Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен праздником Победы. 9 мая вечером Москва от имени Родины торжественно салютовала доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 9 мая 1945 года, номер 369. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. 9 мая – самый светлый праздник нашего народа, неувидаемый день немеркнущей воинской славы России. Будем достойны славы наших отцов и дедов, будем хранить память о них, о всех, павших за свободу и независимость нашей Родины.
Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.